Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автор и ведущая программы «Посоветуйте, доктор» Ольга Копылова. Маниакальное пристрастие к так называемому здоровому питанию врачи классифицируют как определенное душевное расстройство. Медики называют его нервной орторексией. Заболевание заключается в том, что у человека развивается навязчивое стремление есть только то, что, на его взгляд, безусловно, полезно. Вкус пищи при этом перестает быть критерием выбора блюд. Но ведь природа зачем-то щедро позаботилась о том, чтобы мы различали многочисленные вкусовые нюансы пищевых продуктов. В организме человека более 2000 вкусовых рецепторов. Сегодня мы продолжим разговор о здоровом питании и будем искать истину в вечном споре между вкусом и пользой. Гостья нашей сегодняшней программы – эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Анна Георгиевна Гончарова. Предлагает пересмотреть свое отношение к домашнему питанию и, по мнению Анны Георгиевны, вкусовые пристрастия человека в определенном смысле тот маяк, который указывает, каких полезных веществ и витаминов не хватает человеку и с какими нарушениями здоровья это может быть связано. Здравствуйте, Анна Георгиевна.
Спасибо. Здравствуйте.
Спасибо, что пришли к нам.
Говорят, что о вкусах не спорят. Но вкус – это сложное понятие, которое, с одной стороны, формируется в результате особенностей состояния нашего стола в детстве, в подростковом возрасте, той компании, в которой мы привыкли кушать, а с другой стороны, под влиянием потребностей нашего организма. Если мы никогда не ели шоколада, и вдруг нам его хочется, о чем это может говорить? Если мы никогда не любили сладкое, а теперь начали его кушать неудержимо, бесконтрольно, может быть, стоит о чем-то задуматься? Если нас неожиданно стало тянуть на орехи, семечки, а может быть, на бананы, все это может быть не просто желанием изменить что-то в рационе питания, но и говорить о нехватке определенных веществ в организме или, наоборот, быть состоянием отражения психологического равновесия. Есть оно, это равновесие, или его нет. Давным-давно в древней восточной персидско-таджикской медицине и южноазиатской медицине было разделение всех вкусов на основные. Они связаны и с существующим сейчас делением рецепторов на чувствительность к одному, к другому и к третьему. Но в жизни мы редко едим чисто соленое или чисто горькое или чисто кислое. Пожалуй, только сладкий вкус может быть самостоятельным, но и он может быть замаскирован вяжущими компонентами в горьком шоколаде или комбинации шоколада с орехами. Поэтому так же, как многогранны наши эмоции, так же, как многогранно состояние здоровья, так же формируются и комбинации, коктейли из тех или иных пищевых компонентов.
Вот смотрите, Анна Георгиевна, практически любой врач, наставляя пациента на путь истины, мы здесь не имеем в виду только диетологов, это и кардиологи, и эндокринологи, и ревматологи, все. Любой врач пытается скорректировать питание пациента, и зачастую радикально. Например, отказаться от животного белка в пользу растительного, или выбросить из привычного рациона что-то вкусное, и то, к чему человек привык, например, яйца любимые. А добавить как раз то, что для человека непривычно, и есть ему этого совершенно не хочется, например, водоросли. Вот правильно ли это и поможет ли такая пищевая революция организму установить свои резервы, оздоровит ли вообще человека?
Я не сторонница радикальных мер. В организм желательно вмешиваться постепенно и понимать, зачем мы это делаем. Всегда на чаше весов, с одной стороны, психологический комфорт, который и обеспечивает приверженность к соблюдению тех или иных рекомендаций, а на другой чаше весов – это особенности состояния здоровья. Мы понимаем, что сладкое необходимо при нервном и умственном перенапряжении, потому что глюкоза активизирует выработку адреналина, и на фоне высокоинтенсивной умственной или физической работы возрастает расход глюкозы, а следовательно и потребность в сладком. Мы не можем запретить углеводсодержащие продукты. Мы можем рекомендовать изменить качество, может быть, промышленной выпечки на пастилу или горький шоколад. Мы можем изменить количество, но не вкус и не качество продукта. Мы понимаем, что непреодолимая тяга к сладкому может быть связана с дефицитом в организме хрома или солей серебра. Поэтому часто введение минеральных веществ в виде БАДов, которые продаются в аптеках и содержащие соли хрома и серебра, могут устранить непреодолимую тягу к сладкому. Часто такая же тяга к сладкому возникает при нарушениях углеводного обмена. Чем выше уровень глюкозы в крови, тем больше клеточного голодания. Глюкоза плавает отдельно, а клетка не может ее получить и съесть. Нет посредников. Нарушена рецепторная чувствительность. Поэтому именно голодная клетка посылает стимул в мозг: давай-ка съешь что-нибудь сладкого. Уровень глюкозы в крови повышается еще выше, а клетка остается голодной. Поэтому важно проверить уровень глюкозы в крови, гликированного гемоглобина и при необходимости обратиться к эндокринологу.
Вот смотрите, если мы возьмем животных, никто не сомневается, что если там кошечка или собачка пошла искать какую-нибудь травку, все говорят, ну это ей нужно, это ей полезно. Но я вот, например, сомневаюсь, что если ей невкусно, она будет это есть, ориентируясь на какую-то такую абстрактную пользу. Да, ей наверняка это вкусно почему-то, хотя она любительница мяса, хищница. Я, кстати, смотрела фильм про кошек, и там была такая история. Кошки, им привязали камеру, и вот оказалось, что кошки в деревне ходят к соседским кошкам и кушают у них еду, которая стоит там у них где-то. То есть они меняются вот этим вот кормом. Им нужен другой корм, хотя нам говорят, что если вы кошку кормите одним и тем же кормом, кормить всю жизнь. Нет, они вот ищут что-нибудь новенького, вкусненького, так же, как и человек. То есть вопрос такой, что касается человека. 2000 рецепторов вкусовых, ну ведь не случайно же.
Вы абсолютно правы. Вы подняли очень актуальный вопрос о выборе и насколько наш выбор определяется инстинктами, а именно изменяющейся потребностью в определенных веществах на протяжении жизни, или же это влияние моды, социума на то, что мы выбираем и то, что едим. Как правило, маленькие дети, если они не испорчены сладостями и неправильным питанием, выбирают для себя еду инстинктивно. Одни из детей мясоеды, а другие предпочитают каши, да еще без молока, отварные на воде, и говорят, нам это вкусно. Точно так же активизируются вкусовые рецепторы у женщин, ожидающих детей. И, как правило, если женщина здорова и нет на то особых указаний, мы говорим, ешьте то, что вам хочется. Захотелось свеклу, съешьте ее. Есть потребность в соленом огурце, пусть будет соленый огурец. В этих ситуациях, так же, как и в период выздоровления после тяжелых истощающих заболеваний, организм сам регулирует выбором тех или иных пищевых продуктов, дефицит возникающих витаминов, микроэлементов, антиоксидантов. Не секрет, что многие курильщики, отказываясь от курения, начинают активно есть семечки. Это не пищевая привычка и не вытеснение. Именно в семечках и орехах очень много антиоксидантов, которые восстанавливают нарушенный оксидантный статус при многолетнем курении. Организм очищает, восстанавливает сам себя. Мы понимаем, что тяга к шоколаду может быть связана с дефицитом магния. Точно так же впервые возникшая потребность есть много орехов или фруктов может быть тоже связана с дефицитом магния. Те, кто очень любит сыры, капусту и горчицу, как правило, испытывают дефицит кальция. О дефиците серы может говорить потребность в употреблении клюквы, клюквенных морсов. Если вы не можете обойтись без мяса и готовы есть много морепродуктов, скорее всего, в вашем организме не хватает цинка. Те, кто испытывает удивительное пристрастие, например, очень хочется грызть лед, может быть, испытывают дефицит железа. И в этом случае нужно обязательно сдать клинический анализ крови, исследовать уровень железа и ферритина, потому что желание грызть сосульки у подростков может быть связано не просто с эмоциями и удовольствием от этого процесса, а быть проявлением железодефицита.
Вот смотрите, тут интересный момент еще запах и вкус. Ведь запах и вкус – это, в общем, из одного источника все идет. Хотя у человека и большинства животных вкус и обоняние когда-то развились из общего химического чувства, сейчас уже стали независимыми, да, то они, конечно, остаются связанными между собой. И вот здесь тоже интересный момент в связи с тем, что вы вспомнили про железодефицитное состояние. Оказывается, если человеку вот какие-то странные запахи начинают нравиться, например, запах резины, жжёной резины, запах метро прям очень нравится, когда человек заходит. Раньше этого не было. Например, может нравиться запах смолы, запах гудрона, вот такое. Это может говорить о том, что развивается железодефицит. Вот тоже какая-то связь со вкусовые и запахи, вот это, так сказать, близкие вещи.
Вы абсолютно правы. Наш вкус и запах формировались эволюционно на протяжении многих тысячелетий. И изначально первым сигналом, где найти еду, был запах. Запах пробегающей добычи, запах спелых фруктов и ягод, запах тех или иных пряных трав, запах костра, на котором готовят пищу. Как следствие, сначала формировалось обоняние, как поиск источника, и в дальнейшем, эволюционно-филогенетически более позднее, формировалось вкусовое пристрастие к тем или иным продуктам. Поэтому первоначально изменение обонятельной и, возможно, вкусовой рецепции всегда говорит о тех или иных проблемах состояния здоровья. Поэтому люди с определенным и психотипом, и определенным набором заболеваний будут выбирать продукты, которые имеют определенные запахи, а запахи тоже делятся, как и вкусы, на сладкие, например, цветочные ароматы, на горьковатые, на вяжущие и многие другие. Точно так же и основные вкусы имеют те же характеристики. Поэтому первоначально мы оцениваем продукты питания обонятельно и только потом визуально и органолептически.
Здесь важный момент. Вот если у человека насморк или, не дай бог, хронический насморк, могут извращаться и вкусы. Потому что мы же прекрасно вспомним, когда насморк, вообще не чувствуется вкус. Можно вообще там перепутать, кофе или красное вино ты пьешь, картошку или яблоко кушаешь.
На обоняние и вкусовую рецепцию влияет и гормональная активность. Не секрет, что в зависимости от фазы цикла меняются вкусовые предпочтения у женщин. Не секрет, что в период менопаузы за счет снижения эстрогенной стимуляции рецепторов эпителиальных клеток снижается и обоняние, и могут изменяться пищевые пристрастия.
Знаете, уже такой, как даже миф, что ли, устоявшийся, что беременные любят солененькое. Но даже у людей, которые к этому не имеют никакого отношения, и у мужчин, и у женщин, тяга к солёному проявляется и в другие моменты жизни. Например, когда человек сидит на бессолевой диете. И здесь вот сразу возникает вопрос – а правильно ли поддерживать такую бессолевую диету, если ужасно, просто очень сильно хочется скушать соленый огурец или селедку в этот момент?
Бессолевую диету мы назначаем крайне редко. Мы рекомендуем ограничение соли для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями почек. Но в каждом случае мы должны понимать, что водно-солевой обмен – это сложная саморегулирующаяся система. Тяга к соленому может возникать при обезвоживании. Тяга к соленому всегда возникает при наличии в организме очагов хронического воспаления. И часто очагов воспаления в мочеполовой сфере – циститах, пиелонефритах, простатитах, аднекситах. Удивительно, но хронические истощающие заболевания точно так же повышают тягу к соленому, поэтому в период выздоровления, как правило, хочется квашеной капусты или винегрета, чего-нибудь солененького. Это связано с изменением кортизол, синтезирующей функции надпочечников на фоне расхода высоких концентраций кортизола при остром См инфекционном заболевании, сопровождающемся высокой температурой, иногда тошнотой и рвотой, или хроническом истощающем заболевании, возникает временный дефицит гормонов коры надпочечников, которые изменяют водно-солевой обмен в сторону дефицита натрия. Поэтому употреблением соли, а хочется соли очень сильно, съесть селедку с головой и хвостом в охотку, съесть бутерброд с красной рыбой, и не один, а два, съесть баночку красной икры, да с черным хлебушком на бутерброде. Вот именно такая непреодолимая тяга к соленому может быть симптомом временной или постоянной дисфункции надпочечников и всегда требует уточнения уровня кортизола в крови.
Ну, теперь давайте про сладкое. Известно всем, что при депрессиях, неврозах, каких-то психогенных других заболеваниях людям хочется сладкого, но не только сладкого, иногда остренького, каких-нибудь приправ особенных, какой-нибудь том-ям тайский, вот прям вот идет на ура, или другие восточные блюда. Как вы это можете объяснить?
Сладкое участвует в синтезе адреналина. Глюкоза – это энергия для головного мозга. И в сутки организм всегда должен получить приблизительно 200 граммов глюкозы в пересчете на сухое вещество. Другое дело, как быстро мы получаем эту глюкозу. Из куска мяса – дольше, а из конфеты – быстрее. Кроме глюкозы, в сладостях есть небольшое количество аминокислот – триптофана, лизина, тиранина, которые участвуют в синтезе серотонина, дофамина, регулируют их обмен и тем самым снижают уровень индивидуального, личностного, эмоционально значимого стресса. С детства сформирована привычка. Сладкое – это награда, это поощрение. Шоколадка – это лечение от большинства проблем. Поэтому сочетание, с одной стороны, уникального ингредиентного состава, легко усваиваемых сахаров, небольшого количества необходимых для снижения уровня стресса аминокислот и запаха какао-бобов вместе с быстротой усваиваемости их и порождают вот тот самый эффект удовольствия, решения всех проблем, если мы съели шоколад, содержащий вкусности.
Анна Георгиевна, мы с вами уже были однажды в эфире, и тогда мы рассказывали о так называемой серотониновой диете. Понятно, что не сам серотонин человек употребляет, но почему-то она называется серотониновая диета, которая рекомендуется людям с вот депрессивными состояниями. Расскажите, что там происходит с этим серотонином и какие продукты входят в такую диету?
Существуют продукты, которые могут не только за счет шоколада поднять уровень триптофана, тирозина, лейцина, глицина, а как следствие участвовать в сложном обмене тех нейромедиаторов и нейропептидов, которые обеспечивают наше настроение, нашу эмоциональную устойчивость к сложным жизненным ситуациям. Как правило, к таким продуктам относится сочетание авокадо с красной икрой или семгой. К таким продуктам относится руккола, зеленые салаты, орехи, семечки, умеренное количество шоколада горького или приближенного к нему по содержанию какао-бобов. Это сыры, груши, пряности, корица, кардамон, имбирь, а также удивительная сладость мороженое, пломбир. Все они помогают нам хорошо себя чувствовать. Все они помогают нам быть сытыми.
Вот когда мы восполняем калории именно, более калорийную пищу употребляем, может ли это восполнить резервы энергии, которой не хватает, нервной системы прежде всего восстановить?
В древности люди различали энергию психологическую, ту, которую мы теряем при эмоциональных перегрузках, на борьбу с изменяющимися условиями жизни, и энергию физическую, ту, которую мы получаем из продуктов питания. Очень часто при эмоциональном истощении, при хронической усталости мы пытаемся прибавить себе сил высококалорийными продуктами, чашкой чая с половиной коробки конфет, несколькими бутербродами и небольшим кусочком тортика, этак калорий на 560-600 за один прием пищи. действительно временный эффект на час-полтора будет. Будет временный эффект обусловлен поступлением большого количества глюкозы в головной мозг, мышцы, временным увеличением объема метаболизма, который, к сожалению, через 1,5-2 часа вернется к исходному уровню. Поэтому нельзя подменять необходимость сохранения режима труда и отдыха, нельзя подменять обычный отдых психологический, здоровый сон, перерывы в рабочее время, просто возможность остаться наедине с собой чашкой чая с чем-нибудь вкусным, чашкой капучино или кофе раф. Это разные типы восстановления сил. И то, что хорошо после тяжелой физической нагрузки для того, чтобы восполнить потери энергии за счет калорий, никогда не даст постоянного и положительного эффекта при эмоциональных перегрузках.
Очень интересный вопрос мне пришел в социальной сети ВКонтакте, так как я анонсировала нашу программу. Женщина пишет, что вот у нее депрессивное состояние было, и врачи ей рекомендовали антидепрессанты. А до этого, с детских лет, она очень любила яйца. Ну, то есть она их ела каждый день, по 2 яйца как минимум. И ее очень удивило, что после того, как она стала принимать антидепрессанты, у нее абсолютно пропало желание вот есть эти яйца. Она говорит, это поразительно, но я их больше не употребляю, вообще почти не покупаю. Как это можно объяснить?
Это объясняется тем, что в яйцах очень много серы и много серосодержащей аминокислоты триптофана. А именно триптофан является естественным антидепрессантом. Поэтому 2 яйца в день были естественным источником триптофана, соответственно, компенсация депрессивного состояния другим путем привела и к изменению пищевой потребности.
Анна Георгиевна, вот смотрите, мы сейчас говорим о том, что это очень важно прислушиваться к себе и, в общем, употреблять те продукты, которые хочется. Но почему же тогда человеку так хочется вредных продуктов, уже очевидно вредных, жирного, сладкого, соленого, вот иногда по жизни, а не просто периодами? Как это можно объяснить?
Мы понимаем, что первоначально человек был здоров, и он прислушивался к себе. Человек во многом жил инстинктами, и в определенные периоды жизни именно инстинкты корректируют нехватку тех или иных пищевых веществ и микроэлементов. Мы понимаем, что те люди, которые испытывают непреодолимую тягу к кислому, чаще всего могут иметь проблемы с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В народе говорят, печень любит кислое, но плохо переносит. Очень хочется кислого, съел, а потом тошнит и не в моготу. Обратитесь к гастроэнтерологу, нет ли заболевания желчного пузыря и печени. Часто тяга к кислому и желание подкислить еду кисло-горькими или кисло-сладкими соусами связаны с недостаточной функцией желудочной секреции. Организм сам старается повысить расщепляемость пищевых компонентов на уровне желудка изменением кислотности. Точно так же тяга к чрезвычайно вяжущему может быть связана с заболеваниями легких, потому что вяжущие продукты способствуют разжижению мокроты, могут останавливать кровотечение. Но с другой стороны, если слишком много вяжущих продуктов употребляют, то они могут вызвать обратную в сторону процесса и способствовать сгущению крови. Если вдруг вам резко захотелось вяжущей хурмы, или вы готовы съесть горсть черноплодной рябины или черемухи в охотку, скорее всего, имеется истощение защитных резервов организма. Необходимо обратить внимание на иммунитет, потому что тяга к этим продуктам со сложными вкусами, вяжущими, сладкими, чуть-чуть кисловато-горьковатыми, могут быть первым признаком истощения иммунных защитных резервов организма. Тяга к соленому, с одной стороны, может проявляться у людей с заболеваниями надпочечников, острых или хронических, с другой стороны, она может быть временной и обусловлена обезвоживанием после пищевой токсикоинфекцией или особым состоянием организма на фоне хронического инфекционного процесса, чаще всего мочевой-половой системы, или другим физиологическим состоянием, или, например, беременностью.
Да, или, например, когда человек вынужден принимать мочегонные, например, при гипертонической болезни.
Вы абсолютно правы. В этом случае нарушение обмена натрия вызывает автоматическую тягу съесть что-то соленое, чтобы рефлекторно, инстинктивно восполнить дефицит
солей. Так есть
солей.
Или нет в такой ситуации?
Есть, но в небольшом количестве. Вовремя уметь остановиться. Иногда в этом случае на помощь приходят лечебные минеральные воды, которые помогают компенсировать микроэлементный обмен лучше, чем недозированное употребление соленых продуктов. В каждом случае стоит обсудить эту ситуацию с лечащим врачом для того, чтобы понять, сколько, что и как. Возможна ли альтернативная замена? Мы понимаем, что альтернативной заменой шоколада могут быть орехи. Они похожи по составу и содержат такое же количество магния, но больше растительных белков и меньше углеводов. Если вам очень хочется хлеба, скорее всего, у вас в организме нехватка азота. Поэтому подумайте, каким обходным путем мы можем компенсировать количество азота.
Каким обходным путем можно компенсировать?
Яйцами.
Ага.
В первую очередь белками яиц, шпинатом, зелеными разнообразными травами, салатами, оранжевыми и красными овощами. Если вдруг непреодолимо хочется холодных газированных напитков, как правило, это нехватка кальция. И введение в рацион БАДов, содержащих кальций, магний и витамин D, как правило, быстро устраняет эту неконтролируемую тягу. Если очень хочется сливочное масло, скорее всего, вам не хватает витамина D. И, может быть, введение стандартных масляных или водных растворов витамина D поможет компенсировать этот дефицит быстрее, чем поедание масла килограммами, которое имеет обратную сторону медали – нарушение липидного обмена.
Вот мы с вами говорим о том, как вкусовые пристрастия могут сигнализировать о том или ином отклонении в состоянии здоровья. А вот есть же и обратная сторона медали, например, непереносимость вдруг или, например, нежелание, вдруг нежелание есть какие-то продукты питания или непереносимость. А может ли быть этот уже фактор, скажем так, тоже диагностическим маркером каких-то отклонений
и
в здоровье?
И об этом факторе мы хорошо знаем. Желание есть пресную еду, не соленую, не острую, никакую, как правило, возникает при депрессиях или при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвенной болезни желудка, панкреатитах, иногда опухолях. Отвращение к мясной пище точно так же, как правило, свидетельствует о глубоких обменных нарушениях в организме и может быть первым симптомом серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Кстати говоря, как-то был у нас эфир с сомнологом, специалистом по здоровому сну, и он рассказал о снах как диагностическом критерии, да, маркере разных заболеваний. Так вот, если человеку снится мясо сырое часто, то это может быть признаком заболевания печени. То есть вот эта непереносимость, скажем так, мясной пищи, запах даже мяса уже попадает на уровень подсознания и выплывает, что называется, в снах, даже так.
Невероятно, но организм слишком сложная система, чтобы мы опровергали какие-либо утверждения, если они доказаны нашими коллегами. Все может быть.
Да, еще очень интересный момент, вот это отвращение к определенным продуктам, которые возникают во время беременности. Вот всегда хотела спросить, ведь у всех женщин по-разному. Кому-то просто запах гречневой каши, и все, она побежала в туалет, не может вынести. Кому-то не нравится запах там, помидоров, апельсинов. У всех по-разному. Вот это как можно объяснить?
Беременность – особое состояние, когда организм приближается к максимальной регуляции возможности сохранения жизни будущего новорожденного и матери и создания тех условий внутренней среды, в которой новорожденному будет хорошо. Поэтому именно в этот период стоит максимально прислушаться к себе, если здоров, и строго следовать рекомендациям доктора, если болен. Но если мы говорим о токсикозе первой половины беременности и о том, что кто-то может есть только сушки и запивать чаем, а кто-то может есть только фрукты, вот в этом случае мы должны прислушаться. Здесь самое главное – не голодать, а прислушиваться к мнению гинеколога, эндокринолога, диетолога и выбрать тот режим, который, с одной стороны, желает сам организм, а с другой стороны, не навредит.
И все-таки, если вот запах и вкус какого-то конкретного продукта просто отвратителен во время беременности, это значит, просто случайность?
Значит, всё-таки... его и не нужно есть. Значит, он в данном случае будет не нужен организму ни матери, ни будущего ребенка.
Спасибо. Ну, вот еще есть такой момент, когда очень хочется что-то скушать, а нельзя. Ну, например, если больна поджелудочная железа, то известно, что лук, чеснок вызывают обострение этого заболевания, воспаление, да, поджелудочной железы. Но при этом их ужасно хочется съесть. Вот как это можно объяснить? Логика организма здесь какая?
Логика организма в том, что хочется то, в чем есть то, что необходимо. Но, с другой стороны, есть и другие ингредиенты, которые организм не переносит. Поэтому здесь возникает конфликт интересов. С одной стороны, хочется, но после употребления плохо. Значит, не есть. Потому что конкретно этот человек не переносит лук и чеснок ни в каком виде.
Мы начали с того, что вкусовые пристрастия – это не только, скажем так, зов организма и крик организма о том, чего ему чего-то недостает, но очень часто это психологический фактор, это те самые привычки, которые формируют в семье с детства. И вот сейчас у нас новогодние праздники, у нас традиционное блюдо на столе, наш замечательный салат оливье, холодцы там, и так далее, и так далее. Но, понимаете, ведь меняется состояние здоровья членов семьи. Пожилым людям, например, с желчнокаменной болезнью не очень-то полезен салат оливье и так далее. Вот как вы считаете, стоит учитывать эти моменты, когда мы накрываем стол?
Накрывая новогодний праздничный стол, мы всегда должны помнить, кто за ним собирается. Если за вашим столом старшее поколение, постарайтесь приготовить блюда, похожие на традиционные, но, может быть, с меньшим содержанием жиров, и пусть на вашем столе будет больше заливного, нежирных сортов, мяса, птицы, рыбы, пусть будут запеченные диетические блюда, фаршированные блюда. Вы сможете и поддержать традиции, и сохранить здоровье старшего поколения. Независимо от того, кто собирается за столом, мы всегда пытаемся удивить. Постарайтесь не использовать экзотические продукты и соусы. Если раньше вы их никогда не употребляли, они могут вызвать аллергическую реакцию. Пусть блюда будут традиционными с одной стороны, но весело украшенными, радостными и диетическими с другой стороны. Поэтому я за разнообразные фруктовые салаты. Я за салаты из любого сочетания овощей, отварной или запеченной птицы, мяса в комбинации с небольшим количеством орехов. Заправкой может служить растительное масло с зажаренным луком, оливки, соусы на основе соевого соуса, растительного масла и фруктовых соков. Они подарят и разнообразные вкусы, и разнообразят ваше традиционное меню.
Спасибо вам огромное, Анна Георгиевна. Я поздравляю и вас с Новым годом, и, конечно, наших слушателей с Новым годом. И желаю крепкого здоровья, здоровья, еще раз здоровья, а все остальное, всего остального мы добьемся сами.
Спасибо. Здоровья вам.
Спасибо и вам. На этом сегодня все. Уважаемые радиослушатели, у микрофона была Ольга Копылова, а в гостях у меня сегодня была эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор Анна Георгиевна Гончарова. Большое вам спасибо. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, присылайте их мне в социальной сети ВКонтакте. Ольга Копылова ВКонтакте. На этом сегодня все. Будьте здоровы.
Посоветуйте доктор.
Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.